«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Пассажиры Аэрофлота, чьи рейсы были задержаны на несколько часов, а то и суток накануне Нового года в аэропорту Шереметьево из-за так называемого «ледяного дождя», намерены судиться с авиакомпанией и требовать компенсации не только материального ущерба, но и морального вреда. О перспективах этого разбирательства и защите прав авиапассажиров и пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии «Радио Свобода» инициаторы коллективного иска Сергей Литвинцев и Кристина Каменева, которые пострадали, насколько я понимаю, от действий или, может быть, бездействий компании «Аэрофлот». Адвокат Руслан Коблев, также считающий себя пострадавшим от недобросовестности авиаперевозчика в конце декабря 2010 года. Ваш рейс был задержан на трое суток, насколько я понимаю. И эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов. К сожалению, с нами нет представителя авиаперевозчика. Мы, честно, пытались дозвониться до компании «Аэрофлот», разговаривали с сотрудниками пресс-службы, но человек ответственный непосредственно за связи со средствами массовой информации был все время недоступен. И я пыталась дозвониться, и моя коллега Анастасия Кириленко, кстати, постоянные посетители сайта «Радио Свобода», с этой историей, в принципе, знакомы, с историей создания коллективного иска. Об этом как раз Анастасия Кириленко и писала. Ну что ж, поговорим сегодня без авиаперевозчиков. Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 28 01. Если вы считаете себя пострадавшими от действий и бездействия авиаперевозчиков, я думаю, вам только будут рады, Кристина с Сергеем, поскольку ваша задача сейчас основная — набрать большее количество людей. Больше, да. Да, или вы можете высказать свое мнение относительно деятельности российских авиакомпаний. Ну что ж, пожалуйста, расскажите вкратце о сути ваших претензий. Насколько я понимаю, иска еще нету, есть только претензии.
Да, по закону сначала должна быть подана претензия к авиаперевозчику, поэтому мы сначала будем подавать претензию. Я думаю, что на следующей неделе. Изначально, если рассказывать немножко о том, как эта инициатива возникла, мы с Кристиной провели в аэропорту приблизительно полтора суток.
А вы были знакомы уже, или вы в аэропорту?
Нет, мы не были знакомы. Мы познакомились вообще, если честно, в самолете, когда Кристина начала собирать подписи с людей на подачу иска в будущем. Изначально она начала всю эту работу. Я просто был возмущен масштабами произошедшего и возмущен тем, что люди в данной ситуации не могли, не были способны, не хотели, много-много причин, либо считали это невозможным каким-то образом эту ситуацию исправить.
То есть вы считаете, что должны были непосредственно пассажиры пытаться какие-то предпринимать действия для того, чтобы исправить ситуацию с задержкой рейса?
Ну, вы знаете, да, уже на второй день было понятно, что происходит что-то, мягко говоря, было понятно, что «Аэрофлот» не намерен вести коммуникацию с пассажирами, не намерен говорить о том, что происходит, не намерен ставить в известность о том, когда в действительности будут вылеты, потому что прогнозы менялись каждые час, два, три часа, и было понятно, что на самом деле никто не знает, даже в руководстве «Аэрофлота», когда же в действительности самолеты полетят. Было понятно, что происходит что-то неестественное в данной ситуации, и пассажиры вели себя достаточно, ну, на мой взгляд, достаточно спокойно.
Пассивно.
Да, пассивно. Вот те новости, которые прошли в СМИ по поводу неких пикетов.
Да, бунтов в Шереметьево.
Это правда, но это был третий, четвертый день, когда уже можно было
довели до ручки.
Когда уже просто доведены эти люди были до ручки, и... На мой взгляд, просто почему я лично взялся за это дело? Дело в том, что очень хорошо совпало несколько факторов вместе, и большая несправедливость была совершена, с одной стороны, и с другой стороны, много людей пострадали одновременно, много-много тысяч людей, и Ну, наверное, вот эти два основных фактора, они дают мне надежду, что в данном случае мы сможем как-то исправить ситуацию и действительно выиграть это дело.
Меня знаете, что удивляет в этой ситуации? Ведь из Шереметьево улетали в те дни или не улетали, задерживались не только рейсы Аэрофлота, там... Это гавань, если можно так выразиться, для многих-многих других авиакомпаний, в том числе и зарубежных. Руслан, вы считаете, сейчас нужно свои требования предъявлять всем пассажирам, то есть и тем, кто не улетел вместе, там, скажем, с Трансаэро? То есть вы считаете, что вы находились в равных условиях, вот вы пассажиры Аэрофлота и пассажиры других авиакомпаний? Но в той ситуации.
Других в аэропорту Шереметьево?
В аэропорту Шереметьево.
Ну, безусловно, в разных. Безусловно. Я, ну, давайте так, как профессионал благодарен своим коллегам за то, что они проявили все-таки, как это сейчас принято говорить, гражданское мужество. Они взяли и показали, что какие-то там начальные этапы зарождения гражданского общества в России все-таки есть, несмотря ни на что. Вот это яркий пример. Для большинства из нас понятно совершенно, что цель не столько получить какое-то материальное возмещение, сколько наказать эту компанию за то, что она сделала с пассажирами.
А что она сделала с пассажирами? Ну, почему вы говорите, что они были хуже,
как очевидец, чем... я вам хочу сказать, что... версия с отсутствием жидкости, она не столько неубедительна. Я думаю, что это, конечно...
Подождите, я поясню для слушателей, что, кстати, Аэрофлот недалеко, как 27-го, по-моему, числа января сообщил о том, что подает иски к компании, которая поставляла жидкость против обледенения.
На несколько миллионов.
На полос, да. Там иск на, по-моему, почти 3 миллиона евро. Вот, Аэрофлот говорит, что в этом была вся проблема, и рейсы не улетали только из-за этого.
Ну, давайте так. Вот у меня был рейс в Милан, совмещенный с Италией. То есть это партнерская программа Аэрофлота, и я в служебной командировке часто летаю последние 2 года постоянно этими рейсами. Значит, рейс в Милан все фактически совмещенные. То есть один рейс делается Ал-Италией, совмещенный с Аэрофлотом, второй рейс Аэрофлотом, Аэрофлота с Ал-Италией. Но есть и, по-моему, каждый день один из рейсов, который делает Ал-Италия самостоятельно. Так вот, уже на третий день коллапса я наблюдал совершенно такую уникальную картину, когда люди, ну, совершенно уже доведенные до истерики, штурмовали, значит, пункты регистрации пассажиров Аэрофлота, и рядом совершенно спокойно проходила регистрация на рейс Ал-Италии. В этом же самом терминале, и этот самолет улетел вовремя.
По расписанию.
По расписанию. Вот это отношение к своим пассажирам двух партнерских авиакомпаний.
Подождите, тогда поясните мне, пожалуйста, видимо, сейчас Виталий Дмитриевич сможет ответить. А что, каждая авиакомпания, которая паркуется, скажем так, в том или ином аэропорту, с собой везет вот эти канистры или что, цистерны с жидкостью от обледенения, да? И, то есть Ал-Италия свою жидкость привезла и полила полосы, а Аэрофлот нет? Или что, как это могло произойти?
Ну, я дам свою интерпретацию этого события, интересного факта, потому что я знаю, что действительно, как ни странно, самолеты Аэрофлота сидели, а самолеты иностранных все один до одного улетали. Это вот то, что коллега сказал, это один из примеров. Более того, я могу сказать, что я знаю, что и Домодедово, где было столпотворение, все самолеты иностранных компаний взлетали и вылетали, а Трансаэро почему-то сидела. Вот почему, это еще, я думаю, Трансаэро будет выяснять. Это один из вопросов. А почему так? Все иностранные компании прилетают в Россию на основе двухсторонних соглашений, где все сказано, как и каким образом, какие перевозчики имеют право прилетать. И что касается обслуживания, бортпитания, обледенения, прочее, это уже договоренность, которая вытекает из двухсторонних соглашений. И аэропорт Шереметьево обязан, я тебе подключен к выполнению вот этих...
То есть, а у российских перевозчиков таких договоров...
Нет, у них, может быть, есть, но это уже личное дело Аэрофлота, ведь насколько давали пояснение тогда менеджеры Аэрофлота, что, мол, где среднее звено, в обязанности, в которые входило вовремя эти необходимые количество канистр с обледенением поставить, Почему это этого не сделало? Их поувольняли и всю там...
Они уже на корпоративах сидели, наверное, в то время.
Я не знаю, мне трудно сказать. Но, во всяком случае, безалаберность и расхлябность, как бы присущие, к сожалению, некоторым типажам наших работников, она, в общем-то, и здесь проявилась. Я вот так вот расцениваю.
Кристин, а вы пытались общаться с менеджерами компании «Аэрофлот», когда застряли в аэропорту? Да, и не совсем понимают, что происходит.
Да, пытались общаться изначально, потому что, зная о своих правах, так как я являюсь адвокатом при задержке рейса, первой основной целью было выяснить и получить информацию подробную, когда же мы вылетим за 28 часов непосредственно нашей задержки, нашего рейса, не вышел ни один представитель компании «Аэрофлот» и не дал точную информацию, когда же вылетит наш рейс. Поэтому возмущает не сама задержка и причина задержка рейс, возмущает отношение в этой ситуации, в конкретной ситуации с 25 по 30 число.
А отношение
перевозчика, да, непосредственно. Я просто конкретизирую эту ситуацию. Отношение перевозчика непосредственно к своим клиентам, постоянным клиентам, которые пользуются этой компанией. К пассажирам в этой ситуации, когда была задержка рейсов, когда рейсы отменялись,
а
не предоставлялись. Понимаете, информация была именно на табло. Мы узнавали только посредством, что наш рейс переносился через час, через два, через три. То есть информации не было никакой.
А в итоге перенесся на 28 часов?
В итоге перенесся на 28 часов.
Хорошо.
То есть это говорится о том, что в первую очередь не было информации у пассажиров. Если бы перевозчик отнесся с уважением к своим клиентам и сказал, извините, но в силу погодных условий, в силу даже технических условий, мы не можем осуществить сейчас перевозку, время переносится, вы можете воспользоваться гостиницей, вы можете поехать домой, мы оплатим ваши услуги, которые именно на самом деле локально актами компании «Аэрофлот» предусмотрены эти наши права, да, на компанию, именно на гостиницу, питание,
так, может, они просто не хотели
связь.
Вам вас отправлять в гостиницу и вас кормить, поэтому переносили потихоньку рейсы. Чтобы...
Они должны были это сделать, проинформировать своих пассажиров о сложившейся ситуации, исходя из часов задержки, предоставлять им тот или иной пакет услуг.
Они
непосредственно
это не сделали.
Телефонную связь, непосредственно напитки, непосредственно питание, после 8 часов ожидания в дневное время гостиницу, в ночное время после 6 часов ожидания, непосредственно также гостиницу, предоставить комнату матери, ребенка, детям.
Кристин, вот вы все это знали. Уверена, что и Руслан Коблев тоже знал наверняка о том, что такое.
Многие граждане этого не знали и молчали.
Но вы знали. И хорошо, если гора не идет к Магомеду, если к вам не вышли представители.
Мы пошли. Мы прошли до пограничной службы. Там все-таки пределы контроль. И нам сказали... Представитель «Аэрофлота» на данном этапе не хочет к вам выходить и не дает никакой точной информации причин задержки.
То есть вас держали уже в стерильной зоне все это время? Или...
Да, вы понимаете, я просто хотел... Очень верный комментарий Кристина сделала. Хотел немножко добавить. Мы действительно в основном сфокусированы в претензии на моральном вреде и именно на, исходящем из того поведения, которое «Аэрофлот» проявил к своим пассажирам в момент задержки. Мы согласны с доводами многих коллег о том, что на самом деле нехватка жидкости не являлась форс-мажорным обстоятельством, но это не основной предмет нашего будущего иска. Мы допускаем, что в силу каких-то обстоятельств сложившихся рейсы могут быть отложены, и это... Ну, может быть, не порадовало бы никого, но это не является колоссальной трагедией. Да, это случается, это возможно.
Да.
Что было трагедией, это то, что люди сидели несколько суток в аэропорту, и не было никакой возможности поговорить ни с кем, кто принимает, имеет право принимать какие-то решения в этом аэропорту. Невозможно было получить никакой информации о том, в действительности, обоснованной информации, когда состоится вылет, что происходит с нами. что будет с нами происходить. И при этом люди, по факту, находятся в заложниках, то есть они не могут покинуть аэропорт, рейсы переносятся на 2-3 часа, все ждут, что вот-вот мы, может быть, вылетим, если мы сейчас поедем домой, то, может быть, мы пропустим свой самолет. Соответственно, люди вынуждены сидеть и ждать, и никакой информации, никакого.
Руслан, как вы считаете, как такое вообще стало возможным?
Ну, я убежден, что этот коллапс, ну, так в прессе он... как окрестили, это очень подходит к этому. Это коллапс, прежде всего, менеджмента Аэрофлота. Его просто не было.
Операционно.
Да, вот этот... Сейчас компания пытается там найти повод, на жидкость ссылается. Я вам хочу сказать, что с жидкостью разобрались, да, другие компании летали. Что касается, безусловно, вот Виталий Дмитриевич правильно сказал о том, что, конечно, аэропортовый комплекс Шереметьево, который обслуживает не только Аэрофлот, но для Аэрофлота терминал является хабом, то есть материнской значит, авиакомпания оттуда совершает рейсы, там находится постоянно. И у Аэрофлота такой же договор с аэропортовым комплексом на обслуживание, но посчитал возможным менеджмент не обслуживать Аэрофлот, или Аэрофлот создал такие условия, что его не обслуживали. Но что касается обслуживания пассажиров, вот это две разные вещи, все видели, безусловно, они не только, слово «растерялись» не подходит, они потерялись буквально через час после начала коллапса. Я прибыл к рейсу в 26 числа, как только после вот этого так называемого ледяного дождя, значит, когда утром начали один за другим откладываться и отменяться все рейсы, менеджмент аэропорта, ну, не аэропорта, аэрофлотовский именно, подчеркиваю, пропал буквально через час. Остались единичные сотрудники, которые не могли ответить, не могли, не столько даже, думаю, не хотели, не могли реально ответить на вопрос.
Силу квалификации.
Безусловно. Безусловно. Поэтому по всей цепочке, вот с умилением я смотрю на то, как заседает совет директоров, там, акционеры Аэрофлота, они неужели сами не понимают, как коммерческая структура, что у них нету вообще менеджмента, у них нету специалистов. Они не могли, они, может быть, и хотели, но они уже не в состоянии были как обеспечить исправную работу, да, поэтому... Я думаю, что вот этот страх в глазах, в дальнейшем уже переросший в полное хамство в общении с пассажирами, это как раз порождение того, что они неквалифицированные, кроме вот красивой новой этикетки, что это главная компания страны, да, и на уровне западного перевозчика, да, ничего на самом деле нет. То есть обертка, а внутри этой обертки ничего нет. Менеджмент. Они не знали, что делать в этой ситуации.
Вот, кстати, о компенсациях.
А можно мне?
Да, пожалуйста, Виталий Дмитриевич.
Давайте копнем глубже на всю ситуацию. Это то, что произошло в декабре, это повод посмотреть на всю систему регулирования и вообще задаться вопросом, а есть ли это регулирование, то, которое полагается, и мы сами понимаем, каким оно должно быть. Потому что и хороший менеджер должен чувствовать палку закона. И пассажир, как мы с вами, когда приходим в аэропорт, пользуемся услугами аэропорта и перевозчика, мы тоже должны чувствовать защиту закона. У нас ее нет. Так устроено наше законодательство давно. Мы наследники советского прошлого. Я вот разработчик двух кодексов, и 83-го, и 97-го года. И были какие-то наивные представления...
Воздушных
кодексов. Да, воздушных кодексов, да. И были какие-то наивные представления... под влиянием вот этого либерального маразма, что вот все невидимая рука рынка, все расставит и появится хороший закон.
Здоровая конкуренция.
Здоровая конкуренция, будут хорошие компании биться за каждую пассажира. Не вышло. Надо признать следующее, что фактически сейчас у нас воздушный транспорт антирыночный. И поэтому направление антипассажирское с точки зрения оказания услуг и все прочее. Я вам приведу просто интересную цифру, после того, как, чтобы вы поняли, в какое мы время живем. После кризиса, когда было падение перевозок, вы что думаете...
2008 год.
Да, 2009 год. Что в этом году сделали поставщика услуг? Аэропорты, перевозчики и органы воздушного движения. Они подняли цены. У нас и так убиты фактически перевозки с точки
зрения... Внутренние.
Ну, конечно, конечно. Они же совершенно в упадке. Так вот, я же так вот понимаю, что посмотрели все эти три поставщика услуг. О, пассажир-то жив, и давай-ка мы его сейчас попробуем еще три шкуры драть. Вот у нас это что называется... рыночной экономики? Конечно, нет. А почему так? А тут я скажу, что здесь вина лежит на государстве, которое должно эту жесткую политику контролировать, в том числе в сфере прав пассажиров, в том числе как и экономически регулируется деятельность всего этого, Где оно? Нет его. Потому что это все пущено на самотек, и то, что пассажиры оказались в этой несладкой ситуации, это как раз и результат того, что нет закона. Перевозчик то же самое, вне закона. Вот эта экзекуция правовых не чувствовал, менеджер. И он, наплевать, как вот вы рассказываете, уважаемые коллеги, я понимаю, ему наплевать было, что там будет. Потому что он знает, что все, он это свалит внутри на Савельева, руководителя Аэрофлота, скажет, объяснит ему. И, мол, этим оправдает, что у меня того-то не было.
Нет, а в конце концов, можно предположить, что его напротив даже похвалит, что он не разбазаривал деньги компании на купоны, гостиницы и прочее. Да?
Вот, Варяна, очень правильный бюджет. Один момент, который заметили. Дело в том, что я вот вижу, наблюдаю страшную картину, которая раздирает наш воздушный танк. Это стяжательство. Вы поймите, вот то, что вы правильно вот коллега говорил, что как же он, значит, купоны выдавать, кормить и так далее. Он считает копейку не то, чтобы подумать о том, что он обязан пассажиру помочь. А как же, надо с гостиницы расплачиваться, за бутылку воды расплатиться, угу. Там раскладушка. Ну, это уже, понимаете, это уже непосильное бремя на Аэрофлот.
Знаете, да, Сергей.
Можно добавить?
Да, пожалуйста.
Очень я соглашусь абсолютно с описанием ситуации. Единственное, что мне кажется, что разрешение ситуации лежит не столько в помощи, в данном случае конкретном, не столько в помощи со стороны государства, а, ну вот, рука рынка. Что такое конкуренция? Конкуренция работает тогда, когда авиакомпании соперничают друг с другом за кого? За пассажиров.
Вот.
За активных пассажиров.
У меня в этой связи
пассажиры
как раз возникает...
должны быть требовательными.
Так у нас её нет.
А меня наши
возникает...
пассажиры не требовательные.
Да, меня возникает
они...
вопрос, почему же российские пассажиры, зная о недостатках российских авиаперевозчиков, зная, что деятельность российских авиаперевозчиков не регулируется международными стандартами, да, по перевозкам, компенсациям и прочим, тем не менее выбирают их, а не западных конкурентов российских перевозчиков. Я вас попрошу свои версии на этот счет привести уже после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. А кроме всего прочего, тут поступают очень интересные вопросы к нам по номеру для СМС-сообщений. Напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня инициаторы коллективного иска к Аэрофлоту Сергей Литвинцев и Кристина Каменева, адвокат Руслан Коблев, эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Российский следственный комитет объявил о раскрытии теракта в столичном аэропорту Домодедово, жертвами которого стали 35 человек. Заявление сделал официальный представитель комитета Владимир Маркин, не приведя никаких подробностей. В Египте сегодня утром возобновились ожесточенные столкновения между силами безопасности и протестующими против пребывания у власти президента Хосни Мубарака. Из Каира сообщают, что полиция открыла огонь по демонстрантам. Президент США Барак Обама призвал власти Египта воздержаться от насилия в отношении участников массовых выступлений. К сдержанности руководство Египта призвали правительство и ряда других западных стран. Посольство России в Каире взято под усиленную охрану египетскими военными. Об этом сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Шамиль Утоев. В Москве в связи с резким ростом заболеваемости гриппом введен карантин для школьников. С понедельника на неделю отменены занятия в школах для учеников с 1 по 8 класс. В Москве сегодня прошла акция протеста против спецсигналов на машинах чиновников в поддержку людей, пострадавших в результате столкновений с такими машинами на дорогах. В Сахалинской области на берегу Татарского пролива обнаружено тело мужчины, который может быть рыбаком с пропавшей шхуны «Партнер». В Беларуси освобождена из следственного изолятора редактор оппозиционного интернет-издания «Хартия-97» Наталья Радина. Ей изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Заместитель губернатора афганской провинции Кандагар Абдул-Латиф Ашна погиб сегодня в результате покушения. В Иране казнена женщина, гражданка Ирана и Нидерландов, участвовавшая в антиправительственных выступлениях в 2009 году. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня инициаторы коллективного иска Сергей Литвинцев и Кристина Каменева. Коллективного иска к компании «Аэрофлот», которая задержала десятки рейсов накануне Нового года, мотивируя это нехваткой жидкости от обледенение. Адвокат Руслан Коблев, также пострадавший от недобросовестности авиаперевозчика в конце декабря 2010 года. Его рейс был задержан на трое суток. Эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бурдунов. Сегодня вот мы как раз говорим о перспективах коллективного иска, которые сейчас намереваются подать пострадавшие от действий или бездействий компании «Аэрофлот» накануне Нового года, и о защите прав авиапассажиров в целом. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. СМС-сообщения уже приходят и весьма интересные. Пишет Олег. Он спрашивает всех присутствующих в студии, я так понимаю. Как вы относитесь к практике, с которой я столкнулся в Шереметьево? Выплачивать компенсацию за задержанный рейс не деньгами, а купонами, которые принимают только внутри аэропорта. Известна ли вам такая практика? Кому-то из вас такого рода компенсации предлагались ли? Вот единственное, что из сообщений...
Я могу сказать, что это самодеятельность исключительно, потому что купоны – это эрзац, такая компенсация, что потом что-то в чем-то этого имеет. Смысл-то закона. Там четко написано, никаких купонов нет. Поэтому это правовая фантазия. И предлагая Аэрофлоту, в общем, нарушает закон. Это я в этом абсолютно убежден.
Вот, кстати, вот подождите, о компенсациях. Сейчас, с точки зрения действующего законодательства, вам всем, чьи рейсы были задержаны, положено 25 рублей в час, насколько я понимаю, компенсация.
Да.
25 рублей в час. А откуда вообще эта цифра берется? Вы считаете, она вообще каким-то образом покрывает ваши моральные, в том числе, переживания?
Я тогда поясню более детально. Что касается купонов, это непосредственно предоставляет перевозчик, только Аэрофлот взял такую инициативу на себя по решению руководства предоставлять компенсацию в виде компенсация в виде стоимости билета в одну сторону непосредственно в страну, в которую вы летели, в виде билета, DBC-билета. И только на услуги компании «Аэрофлот» в течение года можно будет воспользоваться данным билетом. Это на самом деле, я соглашусь со своим коллегой, что это только по решению «Аэрофлота». Это нигде в законодательстве не прописано.
Конечно,
ответственность, да, она должна быть, и ответственность должна быть соразмерна тем непосредственно... часам ожидания, которые пассажиры задержанных рейсов испытали.
25 рублей в час – это соразмерно?
Это 120-я статья Воздушного кодекса, там написано 25 МРОТ. В силу того, что один МРОТ по российскому законодательству с 2001 года в качестве штрафа на 100 рублей, исходя из схематического исчисления, мы получаем 25 рублей. Нет. Это несущественное. Мы не согласны с этой компенсацией. И мы должны об этом говорить, что мы сейчас и делаем, чтобы на нас обратили внимание.
Вы сколько хотите получить с Аэрофлота за свои моральные страдания? Вот в претензиях у вас какие суммы указываются?
Я немножко, можно, затрону предыдущий...
Да, Сергей, пожалуйста.
Предыдущий вопрос... Вы знаете, мало того, что меня удивляет больше не то, что это самодеятельность, а то, что Аэрофлот, предлагая билеты на собственные самолеты, убивает сразу трех зайцев, делает это очень красиво. То есть, с одной стороны, не несет по сути затрат, потому что в течение года, так или иначе, во всех самолетах есть свободные места, и все люди спокойны. То есть непосредственных прямых затрат на выплату какой-либо компенсации Аэрофлот не несет. Это первое. Второе.
Не будет массового оттока пассажиров.
Давая людям купоны. Приковые. Естественно, пассажиры покупают Приезжие. Обратный билет. То есть они еще автоматически обязаны в будущем инвестировать в покупку второго билета. То есть Аэрофлот мало того, что практически не несет затрат, так еще и получает себе гарантированный поток доходности еще на следующий год.
От этих же тысяч пассажиров не получится.
Нет.
Так сказать, да не хочу я все. Летайте вы, хотите своим Аэрофлотом.
Такое маленькое МММ.
И при этом все это еще называется, у них есть пиар-служба, вот она работает хорошо. Операционный менеджмент не очень хорошо, если вообще работает, а вот пиар-служба работает хорошо. И называется это все акция репутационной поддержки. То есть, как бы репутация немножечко пострадала, ее надо чуть-чуть поддержать. Вот как это называется.
Сколько вы хотите получить от компании Аэрофлот? Ну, вы считаете, вот за то, что вас продержали. В аэропорту вас, насколько понимаю, 28 часов, да, Кристина
да.
Сергеевна?
Наша идея такая – подать коллективный иск. Примерно в каждом иске каждого гражданина, каждого пострадавшего будут описаны одни и те же общие для всех тяготы. Основная часть в этом иске, основная часть требований будет заключаться в моральном вреде. Мы ее оцениваем в размере 4000 рублей за час пребывания, за час ожидания непосредственно в аэропорту, за час ожидания вылета, и к этой цифре, эта цифра, она, то есть моральный вред, в принципе, рассчитывается индивидуально, мы к ней пришли, то есть нашими какими-то индикаторами, какой-то помощью для нас было законодательство других стран, практика других стран, да, в частности, Штатов, мы проанализировали, так скажем, компаративно. Другая часть иска заключается в неустойке в размере 3% от стоимости задержанного рейса в одну сторону, помноженное на количество часов пропущенных, то есть которые пассажиры ожидали. Это по законодательству о защите прав потребителей. И третье, реальные убытки, которые понесли пассажиры, то есть, если у пассажиров сохранились чеки, например, кто-то поехал, оплатил гостиницу, когда это должен был сделать Аэрофлот после 6 часов ожидания.
Ну, это уже материальные
вещи. Да, это реальный убыток. Вот это все вместе, сумма всех этих трех требований составит сумму по иску.
Так, ну вот конкретно в ваших-то случаях, вы же свои уже сосчитали, да, для вы сколько хотите, мне просто, чтобы понимать, о каких суммах идет речь.
Лично свой не считал, Кристина, по-моему.
Да, я посчитала свой, мы летели в составе семьи, 4 взрослых человека, я уточню, не детей, 4 взрослых человека, на каждого 100 тысяч моральный вред. Исходя из практики нашего законодательства, да, я понимаю, что бессмысленно просить больше, так. Но хочется сделать именно прецедент, потому что в силу знаний, да, это так, возможно, и ситуация.
100 тысяч на каждого взрослого, моральный вред плюс?
Да, плюс, действительно, как вы назвали, это правильно, материальная составляющая, это те расходы, которые мы понесли, непосредственно находясь в терминале.
Руслан, вы...
Имея доказательную базу, чеки и так
на
далее.
На ту же сумму рассчитываете?
Давайте я поясню. Я свою сумму не считал. Естественно, те 4 дня, которые я потерял в аэропорту, у меня был в Европе снят коттедж, машина и так далее, и так далее. Но я сейчас не об этом. Я думаю, что это весьма разумные цифры, исходя из нашей судебной практики и суровой действительности российской. Но я подчеркиваю, я думаю, что для большинства вот моих коллег все-таки надо понимать, кто летел на эти праздники. В основном это так называемый российский средний класс. Это люди, которые понимают, что свои права надо защищать. Для большинства из них, я думаю, не столь ценным будет не столько какие-то получить от Аэрофлота какие-то денежные компенсации, сколько заставить эту компанию впредь этого не делать. Вот это главное, вот для меня принципиальным, в том, чтобы акционеры Аэрофлота, я не знаю, управляющий менеджмент понял, что вы рано или поздно
покаялись,
да, их накажут. Ну, я вот, например, для себя определил, я вам скажу так, Вот инициативу, конечно, Кристины и Сергея, когда я обнаружил на Facebook, ну, я незамедлительно присоединился, поскольку я еще из Франции, куда все-таки долетел, через Милан, там, спустя 4 дня, я уже своим помощником дал команду, и мы полностью подготовили иск отдельный от меня, от членов семьи, естественно, да, и я для себя определил, что я в любом случае подам иск, в любом случае я... Как только будет кассационная инстанция, я не соглашусь, там, допустим, там, с размером компенсации, с моральным ущербом. Моральный ущерб я оценивал значительно выше, чем имущественный ущерб. Я думаю, что мы обсудим, я думаю, коллеги самостоятельно примут решение, что, безусловно, если не устроит большинство из нас решение суда, у нас есть пока Российская Федерация еще не...
Член Совета Европы?
Да, и признает решение Европейского суда по правам человека, то, по крайней мере, на там, жалобу объективную мы напишем очень быстро.
А вы будете на какое право, как, на нарушение какого вашего права, прописанного в конвенции, жаловаться? Право на жизнь?
Я думаю, что будет нарушено право на справедливое судебное рассмотрение. Я сейчас уже понимаю, что это право будет нарушено. А в него я включаю в том числе и разумную компенсацию.
Слушатели активировались. 8-800-200-ровно-2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Сергей дозвонился из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Благодарю за передачу и остро поставленные вопросы. Тем не менее, считаю необходимым добавить старый давний вопрос, на который вы в своей передаче никак не можете задать, вот этому Виталию Бордунову. Почему авиабилеты на самолеты, в том числе на Аэрофлот, у нас в стране продает кто угодно? То есть необученные, не сертифицированные специалисты. А сам бумажный, то есть электронный билет не имеет никаких защиты, никакой защиты, валидатора и так далее. Спасибо большое.
Вы считаете вообще это принципиально?
Ну...
То, что кто продает, какая разница, кто продает билеты?
Ну, здесь такая практика. Все авиакомпании заинтересованы в широком распространении своих услуг, продаж, и давно это уже пошло, с 90-х годов, на основе договора предоставляет право бронирования, продажи билет. И здесь, собственно говоря, это даже лучше, чем то, что было.
Это вопрос, наверное, я понимаю, слушатель задает вопрос об избыточном бронировании. Это другая совершенно история, чем грешат авиакомпании, вот когда они продают билетов больше, чем могут реально отправить вот пассажиров.
Вы знаете, я с этим согласен. К сожалению, это беда всего мирового транспорта. У меня было одно дело с Singapore Airlines, где наши... возвращавшиеся с Бали отпускники попали в эту ситуацию. Что такое избыточное бронирование? Такого безобразия, как на воздушном транспорте, нигде нет. Ни на автобусном, ни железнодорожном, ни морском. А авиакомпании для того, чтобы на всякий случай, вот то, что это вот эта линия жабы, жмотство, вот на всякий случай они продают на 20-30% больше билетов, чем надо. И поэтому, если ты попал в эту ситуацию, то уже по-разному. И я вот сам лично в Париже летел из Парижа в Рим и попал в такую ситуацию. Ну, что сделал Air France? Они тогда мне компенсировали вот это неудобство, так сказать. А на самом деле это, опять-таки, это выпало вне права. И поэтому идет вот такой мировой беспредел, и Аэрофлот этому часто все...
Вот. То есть, иными словами, это не имеет отношения непосредственно к распространителям билетов, ну, то есть к кассирам, скажем так, да, к агентам. Это имеет отношение исключительно и только к авиакомпаниям.
Это политика компании. Практика, они закладывают изначально количество, это определенный процент, на который они будут продавать большее количество билетов, чем
есть. Вот, кстати, о мировой практике. Очень много говорилось о том, что российские граждане оказались, точнее, даже не российские граждане, а пассажиры российских авиакомпаний оказались в заведомо худшем положении, чем пассажиры иностранных авиакомпаний вот в этой ситуации с так называемым блокаутом, коллапсом накануне Нового года. В частности, вот на сайт «Радио Свобода», который находится по адресу www.svobodanews.ru, писала женщина Наталья, которая рассказала о том, что она застряла в Москве в Домодедово, лететь должна была British Airlines, вылетала в Лондон. Но за те сутки, что ей пришлось ждать, ей давали питание, предоставили отель в центре Москвы, и, в общем, привозили, возили за счет авиакомпании, все было нормально. Я так понимаю, что это же не только добрая воля авиакомпании, это то, что вы говорили, Виталий Дмитриевич, кнут над ними есть,
да,
такой.
Да, да, да.
Над российскими авиакомпаниями есть такой кнут?
Нет.
Вот он, мы хотим, чтобы он появился. Для этого мы собираем пострадавших в иск. Дело в том, что,
ну,
к примеру, западная
решить.
Авиакомпания, возьмем, скажем, ситуацию в США, если бы что-то подобное, отдаленно подобное произошло в Штатах, сразу же были бы поданы не один, а несколько коллективных исков к авиакомпании. И это было бы... Это были бы намного более существенные требования, чем те требования, которые есть у нас.
Да, но
это произошло бы сразу. Граждане, да, граждане бы сами это сделали. В России этого не происходит, и поэтому не только авиакомпании, а вообще многие компании, многие бизнес считают, что, ну, конечно, плохо делать определенные вещи, но можно, потому что особо никто не жалуется, да, если описывать, если проводить аналогию.
Пассажиры не заявляют о своих правах и не просят выполнения всех
обязательств. Если бы была практика подачи исков сразу после таких происшествий, то в следующий раз, когда такая ситуация произойдет, а она произойдет в силу того, что это жизнь, также когда-нибудь не будет хватать какой-нибудь жидкости, вот в следующий раз операционный менеджмент задумается, скажет: так, мы что лучше сейчас сделаем? Мы оплатим гостиницы и скажем действительный прогноз, как будет происходить событие в ближайшее время, или же мы будем ждать исков и будем выплачивать намного больше компенсации после. То есть будут просто взвешивать свою...
А можно я дополню?
Да, конечно, Виталий Ильич.
Я считаю, что вот существующая в России система защиты прав пассажиров в сфере перевозок, она настолько устарела, что стоит сейчас уже думать о другом. Потому что откуда, как мы сейчас защищаемся? Мы защищаем свои права по старым советским меркам, пришедшим идущим с 20-х годов. Вот эти претензии, посмотрим, 21 день, потом прийти в суд, нужно доказывать, что ты вот так пострадал и так далее. То есть, с одной стороны, вроде хорошо, но при современных, в современной ситуации, да, при особо массовых, законодатель не повернулся к лицом, к правам пассажирам. И вот эта ситуация, она отпугивает.
Как ее решить можно? Что должен сделать законодатель с вашей точки зрения?
Я думаю, что первое, что можно сделать следующие ситуации. Так же, как с электронным билетом, который, в общем-то, пользу приносит определенные, можно было бы использовать современные информационные технологии. Типа, если что-то случилось в момент задержки с перевозки, значит, нужно на талоны выдать, значит, подходишь в каком-то там терминалу, тебе выдают на гостиницу, на все. То есть это
должно быть прописано в правилах авиакомпании или в законе?
Закон сначала должен к этому подвести перевозчик, а уже дальше аэропорт и перевозчик.
А какой закон? Защита прав потребителей или
воздушный кодекс? Нет, я думаю, что сейчас вот в Думу внесен закон о аэропортах, я его смотрел, могу сказать, что, к сожалению, опять же, у нас вот больше забота, это типичный для нашего законодательного мышления, больше забота о интересах перевозчика. И опять же, я вот...
Ну, конечно, потребители откаты не платят.
Вот он. Я когда посмотрел, я сказал, опять, главные кормилицы и аэропортов, и перевозчик, пассажир. Никак у нас это не поймут. И поэтому у нас больше интереса, как защитить перевозчика, оградить его от претензий пассажиров. Опять то же самое. Почему вот этот коллапс? Нужно, чтобы в этом законе было, если мы ясно, что мы живем в стране, терроугроз – это фактически режим военного времени. Значит, нужно на этот случай предусмотреть режим чрезвычайных ситуаций. Не только по погоде, но и вообще. Где это? Тоже нет. Это, опять же, на смекалку. Тех,
ну
кто...
вот да, если вот. Взять недавнюю ситуацию с аэропортом Домодедово.
С ледяным дождем проблемы не имеем. А когда вот эта палка висит, ну, так мы устроены, если говорить по-честному, то, естественно, когда менеджер знает, что будет
Наказание? Вам нужно писать третью редакцию Воздушного кодекса.
Да, вот.
Я думаю, уже пора.
Сильное препятствие. Почему? Потому что перевозчиков, вот всех, кто работает, все устраивает. Потому что это такое мутное, где можно вот свою экономику, которая с стяжательскими направленностями, вполне свои решать и обеспечить задачи. У нас нет движения к рынку. Вот надо с этого подумать.
На каком сайте можно присоединиться к коллективному иску, спрашивают.
Есть страничка в Фейсбуке, есть страничка, есть блог в живом журнале. По ключевому слову можно поискать иск граждан против Аэрофлота.
Угу.
Там и можно найти, да.
Так, скажите мне теперь, вы уже направили претензии.
Направим во вторник,
среду. А претензии вы еще не отправляли.
Текст претензии предварительный готов. Люди сейчас, те пострадавшие, кто у нас есть в группе, они с ним ознакомлены. А мы должны будем подписать и собрать их ко вторнику, среде.
Вы знаете, меня что смущает в коллективных исках всегда, может быть, как наблюдателя, да, как журналиста. Потому что мы же освещаем судебные процессы периодически. И если речь идет о коллективных исках, то вот отказали всем, и отказали, и все. А если люди идут и подают массовые иски против одной компании, то есть не все 10 человек один иск, а 10 исков, то там может быть 60-70% иногда этих исков удовлетворяется по каким-то причинам. Может быть, лучше не коллективно, а массово подать? Вот вы как считаете, с точки зрения практики?
Лена, я могу сказать по Страсбургу, что это вполне приемлемо, потому что сама конвенция предусматривает как индивидуальные, так и группы граждан.
Виталий Дмитриевич, но до Страсбурга
это
нужно
хорошо.
Дожить.
Почему?
Еще
потому...
хорошо бы даже не доживать, а как-то здесь решить.
Я говорю, по Страсбургу. И здесь, в нашем законодательстве, то же самое, это приемлемый вариант, когда групповой, то есть массовый.
Да, но риски-то другие. То есть если откажут одному человеку из 10 в удовлетворении войсковых требований, то у других 9 останутся шансы.
Я своих коллег уверен, потому что правовая ситуация такая, что она в пользу того, чтобы именно в массовом порядке, именно за всех, один за всех, как у мушкетёров,
за всех ответить. Я уточню ситуацию. Мы будем выступать с истцами, то есть каждый за каждого, и будем выступать свидетелями происходящего. Один пассажир может не справиться, как в качестве квалификации ему может не хватить возможности отстоять в суде свои права, вы понимаете, у нас нужно будет еще и доказать вину перевозчика, хотя он в средствах массовой информации уже признал эту вину, да, но все-таки, исходя из судебного процесса, и доказательства нужно будет представить, как фото, видео, съемку, также вещественные доказательства. Вот эти все обязательства в силу квалификации мы берем на себя, потому что индивидуальному иску очень сложно будет человеку, кто не часто ходит в суд, доказать свою правоту.
Фаршит из Москвы дозвонился на радио «Свобода» 8 800 200 ровно 22 12. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите, Фаршит.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я с семьей точно так же не улетел 28-го. У нас был забронирован тур в Египет. И после 3 неудачных попыток улететь, и когда у нас осталось вместо 7 ночей, 5 ночей, мы просто бросили все и вернулись в Москву. Мы подали через вашу организацию иск, но вопрос такой. А возмещение...
То есть можете ли вы рассчитывать на компенсацию за неиспользованный тур?
Совершенно верно, да.
Поскольку я понимаю, туристическая компания, если это был не их рейс, это же был не чартерный рейс у вас?
Нет, это был чартерный рейс в рамках тура.
Ага.
То же самое через Аэрофлот.
Да, здесь просто любопытная ситуация возникает, потому что, с одной стороны, у потребителя, как правило, возникает обязательство перед туристическими компаниями, там есть штрафные санкции. То есть, если ты отказываешься за туры от тура в какой-то последний момент, то никаких компенсаций не положено. Но здесь налицо, с другой стороны, нарушение поставщиком услуг. Вот может ли Фаршит и его семья рассчитывать на то, что им вернутся деньги еще из за это непроживание в Египте на протяжении...
Кристина,
да,
можно? Я поясню.
Я расскажу в общем, а Кристина расскажет конкретно про то, как действовать.
Да, Сергей, да. Пожалуйста.
Да, дело в том, что какая перед нами стоит задача, вообще в чем сложность этого дела. Нам нужно из всех тех ситуаций, которые к нам приходят, каждый день приходят люди, у них у всех немножечко отличные ситуации. Нам нужно выбрать типичные. Те тяготы, которые испытали все, и поместить их в это исковое требование. Так, чтобы судья, когда он взял это исковое требование, у него не было сомнений, что да, вот все, что здесь написано, произошло с каждым из них, с тысячей людей.
А, отлично. То есть,
рассматривая
то, что касается,
один иск...
То, что касается непосредственно задержания в аэропорту.
Тяготь
а потом,
в аэропорту,
выиграв, выиграв этот иск, да, человеку будет значительно легче уже добиваться каких-то компенсаций.
Вы совершенно правы. Да. То есть, мы не пытаемся все компенсации, все требования каждого человека, обобщить в общем, да, в общее исковое заявление. Наша цель, общее основное, выиграв, человек может подать уже индивидуальное исковое требование.
Или, может быть, претензии тут обойдётся.
И, может быть, претензии. И истребовать в конкретном своем случае, в силу того, что уже доказательства будут судом приняты, свои расходы компенсировать. По поводу непосредственно, кто позвонил, как ему быть в этой ситуации, так как он покупал тур у туроператора, а по законодательству Российской Федерации о туристической деятельности туроператор несет ответственность не только за турагента, но и за третьих лиц, это в том числе и перевозчик экскурсии и так далее, то необходимо вот именно этому человеку в этой ситуации и в похожих ситуациях другим пассажирам обращаться еще в туроператор. Это обязательно. Сроки там более ограничены, нежели чем к перевозчику, поэтому обращайтесь с этим требованием, потому что это их уже ответственность непосредственно за вот компенсацию отеля.
А что вы будете делать, совсем немного времени остается до окончания передачи, мне любопытно, а что вы будете делать, если Аэрофлот, если там менеджеры вообще грамотные, они посчитают и придут к выводу, что им значительно легче в претензионном порядке решить этот вопрос и все вам отдать, и не доводить дело до суда, вот, чтобы не создавать прецеденты, да, хотя у нас непрецедентное право в России. Каковы будут ваши действия в этом случае? Ну, если вот вам все добровольно, вам все и вернут. Вам, Руслан, компенсируют потраченные впустую там деньги за коттедж, в котором вы не находились в это время. Моральный вред компенсируют. Скажут, вот, Паш, только вот только забудьте. Что будете делать?
Ну, будем...
Мы сядем за стол переговоров,
да, за стол,
это очень хорошая будет возможность.
И продолжите летать Аэрофлотом после этого?
Это уже другой вопрос, понимаете? Самое главное, поставлена цель непосредственно добиться компенсации в этом случае, защитить наших пассажиров с максимальной выгодой для пассажиров.
Вы знаете...
Да, Сергей, два слова буквально у вас есть.
Я просто хотел сказать, что мы не против авиакомпании в целом, мы против авиакомпании в конкретном этом случае. Это к тому, что вы сказали.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были инициаторы коллективного иска к Аэрофлоту Сергей Литвинцев и Кристина Каменева, адвокат Руслан Коблев и эксперт Международной организации гражданской авиации, специалист в области международного воздушного права Виталий Бордунов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Много вопросов вызывает и норма, дающая полицейским право проникать...
Силовики не берутся утверждать, что именно раздобудька взорвался в аэропорту Домодедово.
Мы следим за тем, что происходит в братских странах Тунисе и Египте.
Если кто-то думает, что мы будем пытаться избавиться полностью от России и ползать на коленях перед Европой, это не наш.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».